Приветствую, церковь. Приветствую вас, дорогие. Сегодня хотел бы поговорить на такую тему, которая касается всех и каждого из нас. И, наверное, много чего было сказано, и много мы слышали в собрании, но я думаю, что от того, что напоминается Слово Божье, плохо не бывает, вот, бывает только лучше. Я думаю, что каждому было бы что добавить к тому, что я сегодня скажу, и поделиться каким-то своим опытом, своими знаниями. Но я сегодня хотел бы поговорить о том, что мы используем в жизни каждый день, о том, как мы используем свой язык, слова, уста, что мы говорим, как мы их используем, потому что Слово Божье много говорит про это. И Бог нас наделил очень сильным инструментом на самом деле. Мы все знаем это место из Писания, притча, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка». То есть Библия нам говорит о том, что не доктор может исцелить, не оружие может убить, но наш язык, на самом деле, самый могущественный из этих всех инструментов. И вопрос в том, как мы этим пользуемся с вами каждый день, этим инструментом, которым можно жизнь давать или жизнь лишать у людей. И на самом деле, чтобы понять, насколько слово сильное, которое мы имеем, только инструмент, который мы... В послании Иоанна, в первой главе, в первых стихах, Иоанн начинает свое послание с таких слов. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и все через Него начало быть». Через Слово. Бог использует Слово для того, чтобы влиять во Вселенной, в духовном мире, в физическом мире. И написано, что у Него нет ни одного тщетного слова. Написано то, что Слово выходит, делает круг, возвращается к Нему, и оно не возвращается неисполненным. Но каждое слово является исполненным. И написано, что Бог, Он бодрствует всегда на том, чтобы Его слово было исполнено. Мы, как люди, как образ и прообраз Божий, здесь, на земле, понятное дело, что мы не имеем такой власти, как есть у Бога. Но наши слова также имеют власть здесь, на земле. И также наши слова имеют власть и в духовном мире. Нам Бог через жертву Иисуса Христа дал такую власть. Мы можем использовать свои слова для того, чтобы влиять на эти вещи. И на самом деле, дав такой мощный инструмент, я понимаю, что для нас это и большое испытание. Мы с вами можем, вот размышляя тоже над своей жизнью, может, в нашей жизни нету каких-то больших грехов. Мы там не курим, не пьем, не воруем, блуда нет, слава Богу, храним себя. Но есть та сфера жизни, где мы регулярно согрешаем. И Библия говорит об этом в послании Иакова, в 3 главе, 2 стихе написано: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». То есть, на самом деле, простейший орган, казалось бы, свои слова, но как тяжело контролировать, как тяжело следить за тем, что мы говорим. И своими устами мы сеем в жизнь или сеем в смерть. И, наверное, такое свойство христианина, наверное, первое относительно того, что он говорит, это лучше говорить меньше, чем говорить больше. Я знаю, есть люди общительные, есть менее общительные, как говорят, есть интроверты, есть экстраверты, те, которые говорят любят поговорить, есть те, которые любят помолчать. Но в целом есть характеристика, которую Библия говорит в Екклесиаста, 5 главе 1 стихом говорит: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги». И Библия говорит о том, что мы, придя в вечность, мы за каждое свое слово дадим ответ. Сложно в это, наверное, поверить. Мне тоже сложно поверить, что, на самом деле, от рождения и до конца наших дней каждое наше слово записано пред Богом. И за каждое придется дать ответ. И лучше за меньшее, правда, давать ответ, чем за большее. И я верю, что мы, когда как христиане, как люди, которые размышляем, ходим в церковь, смотрим за своим путем, приходим на хлебопреломление и на хлебопреломление, размышляем над своим путем перед тем, как принять хлеб, принять кровь, мы думаем, стараемся исправить, и мы, я верю, думаем и стараемся не делать таких ярких грехов в своих словах. Стараемся не врать, стараемся не сквернословить, стараемся не говорить какой-то скверны или обижать людей. Мы стараемся это делать. Но и на самом деле это сложно, вот я верю, хранить себя. Знаете, недавно попалось такое видео, там в Фейсбуке появляются какие-то видео, и в Вильнюсе буквально недавно женщина за рулем ехала, и мужчина, и там она на видео записала. Просто чужие люди, и как они разговаривают. Это просто, я не знаю, мне сложно это передать. Незнакомые друг другу люди и поливают грязью из-за какого-то пустяка, кто-то там дорогу не уступил друг другу. Какая разница? Даже если ты 1000 раз не прав, лучше останься в стороне от этого. Я верю, что от таких вещей мы стараемся хранить себя. Но недавно у меня был разговор с одним мужчиной, он неверующий, но, можно сказать, он считает себя верующим православным человеком. А его супруга, она ходит в пятидесятническую церковь. Ходит давно, ходит регулярно. И он в сердцах мне говорит, я не понимаю, Саша, я отвожу ее в церковь, забираю ее из церкви, и проходит полчаса после того, как она была в собрании, слушала красивые слова, молилась Богу, и уже через полчаса она недовольна, она мне все выговаривает, все время какие-то ко мне претензии, все не устраивает. И говорит, я не понимаю, вроде бы в церкви правильным вещам учат, но что с ней происходит? И я понимаю, вот мы заходим в ту зону, в тех наших словах, где мы, может, себе... Это не так ярко выглядит в нашей жизни. Мы можем приходить пред Господом и молиться, и просить прощения, и как-то... И в жизни кажется все нормально. Но это та болезнь, которая, может быть, она невидима нам годами и на протяжении всей своей жизни. Можно прожить в этом. И как место из Писания я хотел бы прочитать второе послание Петра, вторую главу из 10 стиха. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся засловить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Я понимаю, что в нашей жизни другим людям есть что сказать. Многие люди поступают неправильно в отношении нас. Но Библия нас предостерегает относительно укоризны и суда. И здесь пару вещей, о которых я хотел бы поговорить. Первое – это страшно нашими словами нести суд. И Библия нас очень много предостерегает от того, чтобы мы не несли этот суд в отношении других людей. Нам нужно очень сильно хранить себя от этого, потому что это вотчина и область Бога. Нам не дано право судить других людей. Бог есть Бог-сердцеведец. Мы не можем заглянуть в сердце человека. Мы не можем понять его мотивов. И от нас очень много скрыто относительно того, что происходит в жизни других людей, мотивов, которыми они руководствуются. Поэтому и Бог предостерегает, не надо заходить на эту область, где Бог отделил это для себя. Тем более, что наш суд является судом праведным. И даже у Бога есть единственный суд, это его суд праведный. Но даже его суд, написано, что он милость превознес над судом. И мы, когда приходим пред Господом, мы не просим суда праведного себе, мы просим милости себе. Мы хотим, чтобы Бог простил и оправдал нас. Поэтому, братья и сестры, надо очень сильно хранить себя от того, чтобы осуждать других людей. И здесь слово такое укоризненного суда, еще укор. Казалось бы, другой человек, может, и совершил нечто, за что он достоин быть, ну, этот укор ему высказать. Написано о том, что даже ангелы, которые являются слугами Божьими, которые пристают пред Ним постоянно, ходят в Его святое святых, им не дано такого права судить людей и укорять людей. И надо очень сильно хранить себя, потому что на самом деле здесь говорится о том, что и в Библии очень много говорится о том, чтобы хранить себя от укорного суда вышестоящих. Иисус, когда пришел на эту землю, Он пришел в непростое время для иудеев. Израиль был оккупирован римлянами, и Он ходил, по сути, находясь в оккупированном государстве. И к Нему люди, желая как-то Его уколоть, или как-то подловить его, пришли и спросили, ну а кому надо платить подать? Оккупантам этим? Он говорит, вы им платите ихне, а Богу отдавайте Божье. Он ни в коем случае не вступал в конфронтацию даже с этим государством, которое угнетало его народ. Более того, я не представляю, как на самом деле Христу ходить было все эти годы, жить, зная, и он же предсказывал это, о том, что произойдет через 30 лет с хвостиком, что будет это восстание, и будет иудейская война, когда Израиль просто зальют кровью римляне. По оценкам историков, на то время в Иудее жило около 1 000 000 человек, и во время восстания погибло 600 тысяч, 2/3 населения было убито. И это страшная власть, которая была, но за все время жизни Иисуса Христа мы не видим ни одного укора или осуждения в адрес вышестоящих. Иисус, придя, когда Его судил Понтий Пилат, и когда звучали осуждения в Его адрес, в Матфея, в 27 главе, написано, что «и не отвечал ему, Пилату, Иисус, ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Я думаю, что Иисус имел что сказать. Как сущий и как Бог, я думаю, что Он мог бы подобрать такие слова, которые бы Пилата коснулись бы до глубины души. Но Он выбрал промолчать в этот момент. И в послании Иуды, в 1 главе, в 9 стихе, показан нам еще такой пример, когда Библия нам дает немножечко заглянуть в духовный мир, чтобы понять, как какие-то вещи происходят там. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». святой ангел, архангел, я верю, что он тоже имел что сказать дьяволу и знал, что сказать ему. Но даже он не смел судить его, потому что он знает, что судить будет Господь. И заметьте, что во всех этих событиях, вот, и когда мы говорим часто в собрании, говорим про сражение в духовном мире, и мы представляем себе ангела припоясанного, но на самом деле эта битва в духовном мире, она происходит словами. Происходит тем, что вот, по сути, мы видели некое сражение, когда архангел сражается за тело Моисеева. И значит, слова наши – это как тот меч обоюдоострый. Он может проходить до разделения души. И я бы, наверное, хотел сказать такой пример из своей жизни. Я являюсь руководителем в бизнесе, у меня в подчинении больше 50 человек. У меня есть два таких руководителя, которые я знаю их несовершенство, я знаю их минусы. Найти совершенного человека очень сложно, найти руководителя – это очень сложно. На самом деле в труде, когда ты трудишься и руководишь, не вопрос в ресурсах даже купить какое-то оборудование, не вопрос построить какое-то здание. Самый главный вопрос – это люди. Найти контакт с людьми и сделать так, чтобы люди были довольны, чтобы люди могли чувствовать себя защищенно и работать, и быть благословением как и для компании, так и для своей семьи, имели достойный доход. И я вижу, как у меня между этими двумя руководителями в люди, которые в их подчинении, приходят и мне говорят, вот он делает так вот плохо, делает так вот нехорошо, вот он так вот поступает. И люди удивляются, почему я не предпринимаю никаких действий иногда, почему я могу ждать долго. Потом эти люди говорят, не-не-не, вот знаешь, вот, ну как-то вот... И просятся перейти к другому руководителю. Говорю, окей, хорошо. Переходит к другому руководителю, проходит полгода, я вижу, как недовольство происходит уже там, и люди уже готовы вернуться обратно работать, и не все так плохо. Понятное дело, что когда есть и надо принимать какие-то действия, но я понимаю, что где-то из сердца Бога он смотрит на руководителей, руководителей страны, руководителей церкви, и он будет с ними разбираться. Поэтому нам не дано право нести суд в жизнь этих людей, как власти внешних, так власти церковных. И Бог, я вот по Писанию мы видим, что Бог на самом деле уделяет этому значительное внимание, чтобы мы жизнь проживали тихую, безмятежную, и чтобы мы благословляли начальствующих. Потому что мы не знаем на самом деле, что написано, что нету ничего тайного, что не сделалось бы явно. Я верю, что нам нужно говорить и разговаривать о людях других так, как если бы они присутствовали в этот момент вместе с нами. Могу ли я высказать это человеку, если он здесь сейчас слышит то, что я говорю? Библия говорит в Екклесиаста 10 главе, в 20 стихе, «Даже и в мыслях твоих не заслов царя, и в спальной комнате твоей не заслов богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатое пересказать речь твою». Может быть, даже не в этой жизни, но очень часто и в этой жизни, многие тайные вещи, казалось бы, которые ты говоришь по дружбе, и только никому не говори, но все это все равно очень быстро оказывается где-то далеко. Поэтому нам нужно бодрствовать над тем, чтобы не говорить осуждение, укоризну, в адрес людей, которые вышестоящих, выше начальники на работе, в церкви. И то, как мы общаемся с людьми, на самом деле, это не только к начальникам, не только к этим, к служителям, но и касаемо того, как мы общаемся с нашими родителями. Написано и в Ветхом Завете, когда пришел Иисус на землю, Он повторил эту заповедь в Евангелии от Матфея, 15 главе, в 4 стихе. Он говорит: «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». И дальше: «И засловище отца и мать смертью да умрет». Если мы... Как мы строим наши отношения с родителями? Я вижу, как моя дочь уже 7 лет приходит, и она уже временами знает лучше меня, какие вещи, как поступать, как лучше сделать. И уже в какой-то где-то претензия звучит в мой адрес, то, что я не делаю так, как она бы хотела. И я понимаю, что, будучи я ребенком, тоже приходил к родителям, и я много чего не понимал. И даже когда уже возрастаешь, и даже когда ты уже взрослый, то как ты разговариваешь с родителями, это очень важно. Говоришь ли ты с почтением, с уважением? Потому что претензий в адрес родителей сказать можно очень много. И то, как мы говорим с нашими детьми, вы знаете, я помню, я ходил в обычную советскую школу, и были нормальные учителя, но в каком-то 7 классе у нас был учитель на замену по физике, и я помню, как он разговаривал с нами на «вы». И как по-другому совсем меняется отношение, что тебе хочется идти на занятия, хочется взаимодействовать, хочется работать и на уроке, и дома делать задания. И я понимаю, что наши дети являются нашими самыми главными экзаменаторами в нашей жизни. Они видят нашу тайную жизнь, они видят то, что происходит, и то, что мы говорим на людях, и то, что мы делаем дома. И буквально недавно вот разговаривали с нашими друзьями, и супруга это поделилась, то, что, говорит, у нас большая проблема сейчас. Большой конфликт между детьми, подростками и отцом, потому что и дети прямо говорят: отец, ты нам запрещаешь, а сам ты делаешь. Почему ты так поступаешь? И отец не находит ничего иного, как ответить: я отец, я лучше знаю. Поэтому вопрос, то, как мы разговариваем и строим общение с нашими детьми, очень важно. И я понимаю, на самом деле, а как разговаривать? Потому что мы не можем копить в себе и просто молчать. Мы люди и хотим говорить о том, что нас беспокоит, о том, что нас волнует, когда есть какая-то обида, несправедливость. И я искал в первую очередь ответ в себе. Я искал, потому что это вопрос, который беспокоил меня. Как правильно разговаривать с родными и с близкими так, чтобы не навлекать этот суд? И я понимаю, что у нас есть... Еще один язык, тот язык, который мы на небе, у нас не будет ни русского, ни литовского, ни английского языка, на небе у нас будет язык любви. И когда мы хотим и обсуждаем такие вещи, и разговариваем с семьей, с друзьями, где бы то ни было, я считаю, что все, что бы мы ни делали, надо разговаривать с языком любви. А как это разговаривать с языком любви? И давайте представим, что тот человек, о котором мы разговариваем, находится здесь с нами. И мы говорим: брат дорогой, я люблю тебя, но есть нечто, что я хотел бы тебе сказать, что меня беспокоит. Мама, папа, я вас очень люблю, но есть то, что меня беспокоит. Сын, дочь, Я люблю вас, и я желаю самого лучшего, поэтому я хочу сказать то, что будет для вас во благо. И в первую очередь, конечно, наблюдать за собой, о том, как мы сами поступаем. Библия говорит о том, что кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от бед душу свою. И в то же самое Экклесиасте, 5 главе, 5 стихе написано: «Не дозволяй устам твоим вводить грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе дело, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Посредством того, что мы можем согрешать через то, что когда мы говорим о других людях, разговариваем с другими людьми, и мы приносим эту укор, укоризну, суд, мы навлекаем на себя гнев Божий. И как такой пример из Библии, хотел бы сегодня вспомнить о Давиде, когда он бегал от Саула, и эта история описана в 1 Царстве, 25 главе, и целая глава нам рассказывает о том, что о человеке по имени Навал и его жене Авигее. И когда Давид нуждался, он послал своих слуг для того, чтобы они, когда Навал стриг овец, это время, когда благодатное, это по сути как время урожая, и он послал своих слуг попросить, может быть, что-нибудь есть для того, чтобы благословить Давида. Тем более не просто так. Слуги, когда пришли к Авигее, к жене, они говорят то, что вот Давид присылал из пустыни послов, он говорит то, что эти люди были добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, и бы в поле, они были для нас оградой и днем, и ночью во все время. То есть Давид для этого человека был благословением. И вот Давид посылает своих слуг попросить, может быть, чем-нибудь этот человек может благословить. И Навал, будучи злым человеком, говорит: нет, кто ты такой, что я тут буду? Каждой слуге, который тут бегает, слишком много развелось тут слуг, которые убегают от своих хозяев. Ничего не дам. И отправил слуг ни с чем. Его жена, будучи мудрой женой, услышав об этом, поскорее вышла навстречу, потому что Давид намеревался за такое пойти и уничтожить его. Она вышла ему навстречу и говорит: «Давид, муж мой глупый, прости его, пожалуйста. Вот тебе, что мы имеем». И он говорит: «Хорошо, ты спасла своего мужа». И Давид ушел. Авигея же, это 1 глава, 1 Царств, 25 глава, 37 стих. «Утром же, когда Навал отрезвился, жена ему рассказала об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер». Когда мы оставляем этот суд Господу, Господь сам усмотрит и разберется. И когда есть обиды какие-то, не надо нести укор в адрес другого человека. Давайте помолимся о том, чтобы хранить уста свои.